Друзья, откройте, пожалуйста, первое послание к Коринфянам. Сегодня мы закончим первую главу. Мы будем читать стоя, как обычно, в знак благодарности Богу за Его Слово. Я даже скажу больше, друзья, когда я буду читать этот текст, то я осознаю, что за моим плечом как будто стоит сам Господь Иисус, сам автор этого текста. И на самом деле это сам Бог говорит это Слово. Он говорит это Слово через уста апостола Павла, уста мои, читающие здесь, за этой кафедрой. Но это сам Бог к нам обращается. Это не человек читает, не человек написал просто. Это не его размышления, это слова Божии. Итак, первая глава послания апостола Павла к Коринфянам, первая по Коринфянам, 26 стиха. Мы продолжаем его мысли читать, аргументацию о Божьей благодати, о Евангелии. «Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Пожалуйста, друзья, присаживайтесь. Мы с вами продолжаем говорить о Евангелии, о том, как его оценивало тогдашнее древнее общество. Евангельское послание, проповедь о кресте воспринималось ими как слабость или просто глупость. Хотя именно оно, это общество, находилось в моральной слабости и интеллектуальном безумии. И Павел продолжает показывать нам контраст между человеческой мудростью и Божьей мудростью. И теперь он усиливает свою аргументацию посредством того, что он ее персонифицирует. Он уже дает пример, состоящий или, скажем, представляющий собой самих верующих, к кому он обращается. Он персонифицирует свою аргументацию. Ведь он желает помочь верующим в Коринфе, чтобы они перестали вносить мирскую культуру в церковь, человеческую мудрость, человеческие подходы в свое христианское общение. Потому что все это уже начало влиять негативно на их взаимоотношения с Богом, друг с другом, на их взаимопонимание в общине, в конце концов. И это самое печальное для Павла лишало Бога славы и мешало продвижению Евангелия в Коринфе. И поэтому Павел обращается к ним. Сегодня же мы с вами будем говорить о юродстве тех, кто принимает Евангелие, кто в него верует, а точнее, почему именно таких людей призывает Бог. Почему Бог нас избрал? Почему Бог нас призвал? В чем его замысел? Итак, кто есть призванный? Наш текст сегодня я разбивал на три категории, точнее, на три группы, на три секции и три вопроса. Итак, кто есть эти призванные? 26 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призванные». Павел намеренно так говорит. Он хочет показать, что он любит их, это его братья. Он желает заставить их задуматься. Он хочет, чтобы они увидели его аргументацию на примере самих себя. То, о чем мечтали люди этого мира, то, чего они не могли достичь сами, они получили просто через проповедь Евангелия, просто через веру. Бог достиг это все через слово о кресте, через крест Христов. И теперь эти уверовавшие стали живым доказательством Божьей мудрости и Божьей силы, подтверждением бессилия, безумия человеческой мудрости. И сегодняшнее свидетельство Никиты, как нельзя кстати, он исповедовал сегодня, что ни человеческая мудрость не помогла ему, ни какие-либо человеческие силы не помогли ему. Но когда Евангелие пришло, Бог пришел в его жизнь, тогда жизнь его изменилась по-настоящему и стала меняться. Что здесь Павел показывает? Он показывает то, что на самом деле Бог действует на основании своих критериев и стандартов, не на основании стандартов и критериев этого мира. Мы с вами живем В этом мире мы с вами понимаем, что у этого мира есть свои парадигмы, мышления, концепции, взгляды, в конце концов. И на основании человеческих концепций, человеческой мудрости, силы, человеческих воззрений, представлений, Бог как бы должен спасать самых знаковых людей, самых образованных людей. Я думаю, что мы все видели в последних фильмах апокалипсиса, кого отбирали для того, чтобы сохранить человеческую расу. Самых умных, самых сильных, генетически правильных, самых образованных, самых богатых, самых влиятельных. И тут раз Бог спасает людей, но почему-то Он не руководствуется нисколько этими человеческими критериями. Ни один критерий, который ценен, важен в этом мире, в глазах этого мира, ради которого люди живут, умирают, добиваются, в конце концов, чего-то, для Бога не имеет значения. Абсолютно не имеет значения. Людям кажется, что Божьей любви, Божьего принятия заслуживают самые достойные, самые религиозные, самые заметные, самые влиятельные. Но для вечности все эти земные критерии не имеют никакого значения. Бог просто спасает людей. И Он спасает в большинстве своем не самых образованных, интеллектуальных, не самых сильных, не самых влиятельных, благородных или статусных людей. Он спасает преимущественно неизвестных и незначительных людей. Кстати, это сразу заприметили члены Синедриона, когда столкнулись с апостолами Христа лицом к лицу. Мы читаем Деяния апостолов, 4 глава, стих 13. Апостолов представили перед членами Синедриона, такой религиозный совет, совет, по сути, обладающий даже политической властью. И вот что мы читаем в этом стихе 13. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые». Они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Друзья, это крайне важно понять. Большинство людей, через которых Бог творит свою историю, больше того скажу, изменяет этот мир, спасает людей, были в глазах этого мира никем. Это точно справедливое отношение апостолов, первых учеников Христа, но их имена прошли сквозь века. Почему? Потому что они оказали такое огромное влияние на этот мир, но они оказали влияние не потому, что они обладали лучшим интеллектом, лучшим образованием, лучшим банковским счетом, происхождением, связями, контактами, имуществом, богатством, а просто потому, что Бог их призвал, избрал и дадил такой силы, чтобы они совершили свой труд. Фраза «по плоти» может быть не до конца нами прочитана верно. Она не относится только к мудрым по плоти. Действительно, если относится ко всем трем категориям. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных по плоти, немного благородных по плоти. Эту фразу лучше воспринять в другом переводе, если прочитать. Международное библейское общество так переводит этот текст. «Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда вас призвал Бог. Много ли среди вас было мудрых, если судить по-человечески? Много ли среди вас могущественных? Много ли знатных?» Другими словами, Павел говорит о том, что мудрых, сильных, благородных по человеческим стандартам или на основании человеческих представлений было мало в церкви тогда. Но это были критерии падшего мира. И эти критерии противоположны Божьим критериям. То, что светское общество так ценит высоко, в Божьем царстве не принципиально. И Павел напоминает верующим, что они не соответствовали светским критериям, когда Бог их призвал. И поэтому им не надо вносить это в церковь. Ведь трагедия была в том, что коринфяне стали хвалиться друг перед другом. Посмотри, какой у меня духовный дар. Посмотри, какой у меня статус. Смотри, как я продвинулся на работе. Посмотри, какая у меня вот это, какая семья, какой я способный, какой я красноречивый. Одним словом, они человеческую идеологию, концепции, критерии принесли в церковь. Бог их спас, когда они были никем и ничем. А они захотели стать кем и чем. Потому что Бог немного укрепил их, Бог их благословил, Бог их дал благодать. И вместо того, чтобы сказать: «Господи, слава Тебе за это!» Они сказали: «Да я не совсем плохой, оказывается. Оказывается, я тоже что-то могу». И вместо того, чтобы сказать: Это все от Господа. Он стал это приписывать себе самому. И стал сравнивать себя с другими. И, соответственно, находить тот, кто хуже, и принижать их, находить тот, кто лучше, и завидовать ему. И тем самым начинались такие подростковые разборки, как мы говорим, детские конфликты в песочнице. Кто лучше, кто хуже. Ты меня недооценил, ты меня обидел, ты не так сказал, ты не так посмотрел. И начинается это детство. И Павел говорит: друзья, вспомните, кем вы были, когда Бог вас призвал. За что Он вас избрал? Потому что у тебя лучший пиджак был? Или у тебя краше глаза были? Или ты просто лучше прыгал или скакал, что-то делал? Бог избрал тебя, потому что Он захотел так. Он полюбил тебя. Можно гордиться своими человеческими достижениями, способностями, мудростью, статусом, духовной работой в какой-то, в конце концов. Но Бог призвал людей не из-за этого, не из-за того, кем они были и что они имели. Более того, даже те люди, которые были влиятельными в обществе, те люди, которые были богатыми в обществе, мы такие встречаем в Писании. Например, Крисп, бывший начальник синагоги, или Гай, возможно, были богатыми. Иерас занимал высокую должность городского казнохранителя. Это все я из послания к римлянам, из Деяний апостолов напоминаю. Но их богатство, их мудрость, их статус, положение были важны в глазах людей. Во свете Божьей мудрости, Божьей силы спасать, это было все не принципиально. Очень прискорбно, когда верующие начинают хвалиться собой своими светскими и религиозными достижениями, регалиями, считая, что они по их причине заслуживают большего внимания, принятия и уважения. Не должно так быть в нашем собрании, друзья. Это по-человечески. Ирония слов Павла заключается в том, что коринфские верующие оценивали себя и своих служителей на основании человеческих стандартов, мудрости и силы. Я об этом подробно говорил в прошлый раз. У одного типа чудеса, у другого покаяние, у третьего красное слово. В то время, когда сами эти коринфяне в момент своего обращения даже по человеческим стандартам были слабые и немудрые, и неблагородные, просто немощные. Такими в большинстве своем они и остались. Известный критик первого христианства, римский ученый II века Цельс, так пишет в своей работе «Правдивое слово о первых христианах». «Вот что они, христиане, предписывают. Пусть к нам не вступит ни один образованный, ни один мудрый, ни один разумный человек. Все это у нас считается дурным. Но если есть невежда, неразумный, несовершеннолетний, пусть он смело придет. Считая только такого рода людей достойными своего Бога, они, очевидно, желают и могут привлечь только малолетних, низкородных, необразованных, рабов и детвору. Что же вообще дурного в том, чтобы быть образованным, интересоваться наилучшими учениями, быть и казаться разумным? Чем это мешает познавать Бога? Разве это не скорее нечто полезное, посредством чего легче можно доходить до истины?» Как знакомо, правда? Ничего не изменилось. Причем я этот текст, друзья, ну, взял книжки такой, еще издали в советское время, но я взял это с сайта сегодня Российского центра атеистического. То есть эта аргументация осталась практически одна и та же. Обратите внимание, что Цельс уповает на человеческую мудрость. Он надеется на человеческую мудрость и считает, что эта мудрость поможет ему дойти. Более того, понимаете, как они извращенно воспринимали тот социальный состав церкви. То есть он думал, что сами верующие так относятся к этому. Что сами верующие так считают, что ну, ты должен быть глупым, невеждой, необразованным, тогда приходи к нам. А если ты умный, то ты нам не нужен. Он не замечал сразу, что на самом деле эта проблема не в том, что они глупые или невежды, а в том, что они смирились перед Богом. А он не хочет смириться. Большинство христиан были весьма простыми людьми, такими они были и призваны Богом. Только почему-то вдруг, когда они получили благодать Божию, стали как-то крепче стоять на ногах, они вдруг захотели принести человеческое что-то в свои отношения, захотели быть великими, значимыми и позволили мирской культуре влиять на них, мирской системе управлять их взаимоотношениями. Они принесли мирские подходы, взгляды в свою среду, в отношении друг с другом и стали конфликтовать. Такое было в Коринфе, такое может быть и сегодня. Я приведу несколько примеров. Человек может, например, использовать церковь для того, чтобы повысить свою значимость. Например, в жизни у него ничего не получается особо. Кстати, один мой хороший наставник как-то сказал, если у тебя в жизни ничего не получается добиваться, не вздумай становиться пастором. Это хороший совет на самом деле. В жизни, может быть, я просто работаю где-то в офисе, занимаю какую-то, может быть, невысокую должность. В глазах мира это кажется вообще бесполезным, незначимым. А в церкви я возглавляю какое-нибудь служение. Я уже крутой человек, значимый человек. И если я понимаю Божию благодать, то я смиренно принимаю свой статус в обществе, я тружусь в церкви основательно, и я не горжусь тем, что «а я вот такой». Понимаете, я могу использовать церковь как площадку для укрепления своей гордыни, самомнения. Или, например, помню, как один брат стал молодежным руководителем своей поместной церкви, не прошло и 2 недель, как я стал свидетелем пренеприятнейшего разговора. Его разговора с одним братом. Этот молодой брат, точнее сказать, вот тем, с кем он разговаривал, подошел к нему и сказал примерно следующее, я дословно уже не помню, там, «Володя, давай сходим сегодня вместе на посещение больных». Через несколько минут этот новоиспеченный молодежный служитель отчитывал своего подопечного такими словами. «Ты почему так бесчинно себя ведешь? Не проявляешь уважения к своему руководителю? Нужно было подойти и обратиться ко мне. Дорогой брат Владимир, не позволите ли вы мне пойти сегодня на посещение больных вместе с вами?» 3 недели назад это был такой доступный, хороший брат Володя. Но 2 недели назад он стал братом Владимиром, с которым он разговаривает на «вы». Мы можем приносить человеческую систему ценностей в наше общество. Как-то я привел пример о том, что многие верующие ходили смотреть разного рода художественные фильмы, кинотеатры, был там такой фильм один, у нас российский, «Адмирал», где было, появилось понятие верной любовницы. Хабенский там играл этого бедного Колчака. Но самое трагичное вот в чем. То, что люди, вместо того, чтобы признать это факт прелюбодейной связи, греховной связи, там не может быть настоящих, подлинных чувств. Они говорили, а вдруг там любовь? И тем самым, когда они сталкивались в церкви с каким-то грехом, блуда или прелюбодеяния, они говорили, а что же вы их отлучаете? А что же вы ставите их на церковную дисциплину, взыскание? А может быть, там любовь? Человеческая концепция принесла влияние в церковь. А почему вы такие злые? Почему вы так себя ведете? Как только человеческая мудрость проникает в мое сознание, она приходит вместе со мной в церковную общину. Это случилось в жизни коринфян. Заметьте, Павел не говорит здесь, никого из вас нет мудрых по плоти, никого из вас нет благородных. Он пишет немного, то есть были мудрые, влиятельные, благородные по шкале критериев этого мира. И церковь Коринф, она не была социально однородной. Это не были одни там бедняки, или одни просто рабы, или одни просто там люди низких сословий. Нет, были и низшие, высокие сословия. Они все были там вместе в одной церкви. Этой фразой Павел показывает, что у Бога нет предубеждения к умным и влиятельным людям. У него нет никакой дискриминации на самом деле. Причина, по которой этих людей было мало в церкви, потому что эти влиятельные, благородные, сильные, образованные люди, богатые люди, они все еще жили в своей парадигме человеческой мудрости, человеческой силы и не хотели признавать Бога. Они хотели оставаться самодостаточными, максимум добавить Бога к себе или Бога использовать, чтобы Он служил им для их же целей. И поэтому оставались в своей непокорности и неверии, оправдывая это своими философско-интеллектуальными или религиозно-мистическими парадигмами. Означает ли это, что Бог против всех этих влиятельных, благородных и умных людей? Конечно, нет, никак нет, Он любит их. Он просто не принимает их заблуждений, гордыни, эгоцентризма, самомнения. Он не спасает их в таком состоянии, чтобы они не подумали, Это за мое положение, за мой статус, за мое богатство, за мое влияние Бог привлек меня, потому что Богу я нужен, чтобы продвинуть христианство, например, где-то. До тех пор, пока человек не смирится перед Богом, Бог не спасет его. И Бог методично работает над ним, чтобы он смирился. Но Бог спасает смиренных. Евангелие делит мир, на самом деле, на гордых и смиренных. Почему? Потому что Бог спасает только тех, кто нуждается в благодати. Чтобы они могли петь, как сегодня Елисей пел нам, благодать от начала до конца. Это Бог спасает тех, кто вопиет к Богу о милости, об избавлении. Потому что только Бог один воистину богат, только Бог один воистину милостив, силен, мудр. И потому что люди, эти люди, продолжая все считать себя сильными и мудрыми, Бог не спасает их. Хотя и зовет их к покаянию и вере. Более того, скажу, сегодня существует немало христиан с высочайшими учеными степенями, из людей очень богатых, состоятельных, в высоком положении в обществе. Просто настоящее христианство этим не определяется, и они этим не гордятся. Я до сих пор помню, когда на одной из выставок международных посетил ее посмотреть, вот интересно было, самые лучшие лодки в мире производит одна христианская семья. Самые лучшие лодки в мире называется фирма «Наутик». И меня поразило, когда я ходил среди всех этих безумно дорогих лодок и дошел до этого стенда, где была продажа этих лодок, то глава этой корпорации подошел ко мне и сказал: «О, как здорово, что сегодня пастор нас посетил! Я сегодня читал 21 главу Евангелия от Матфея, не могу до конца разобраться в двух стихах. Могли бы вы со мной поговорить?» И мы с ним шли с этой выставки к нему в кабинет и просидели больше часа, просто рассуждая 21 главе Евангелия от Матфея. Его интересовало больше не просто продажи, его интересовало больше Божье Слово. Павла не интересовал социальный статус членов христианской общины Коринфа. Что для Цельса было позором христианства, для Павла было великой силой. Цельс говорил: «Посмотрите, эти христиане отбросы, и это неучи». А Павел говорил: «Смотрите, какой великий Бог. Он такое делает чудо для простых людей. Мир такого не делает для простых людей, то, что делает Бог сейчас». Павел называет их призванными здесь и во втором стихе тоже этого первой главы, потому что сам не Бог призвал. Они услышали Божий призыв, они покорились Ему. И поэтому Бог избрал их, чтобы они стали инструментами Его благодати в этом мире. То есть люди не должны быть мудрыми по человеческим стандартам, то есть соответствующими дипломами, степенями. Они не должны быть благородными, уповающими на свое происхождение или наследство. Не должны быть они, в конце концов, влиятельными, обладающими какой-то политической или иной властью или силой. Бог включил в свое царство тех, кто поверил Христу, признал Его Господом, Спасителем своей жизни и решил жить для Его славы. Божья благодать может достичь, на самом деле, друзья, здесь в этом тексте видно, любого. Но уважение общества не является определяющим. Если кто-то приближается к Богу на основании своего человеческого преимущества, мудрости, силы, богатства, то он ошибается. Бога этим не купишь. Если бы Бог принимал людей на основании их успеха, влияния, позиции в обществе, то это было бы предательство против самого Евангелия. Потому что Иисус настолько уничижил себя, чтобы самый последний грешник, самый неприметный человек, самый забытый человек в этом мире мог прийти к Нему и получить спасение, став сыном или дочерью Его. Друзья, понимаете, не наши достижения, ни наш ум, ни наш статус, богатство не производят на Бога никакого впечатления. В этом мире все эти вещи производят впечатление. Представляете, а этот человек вот это имеет. Представляете, этот человек это сделал, это открыл. Он там находится, а для Бога это совершенно не имеет значения. Вот нисколько не имеет значения. Единственное значение – верю ли я во Христа или нет. Потому что Бог принимает смиренных. Я скажу даже больше, друзья, никто из нас здесь не может ничем впечатлить Бога. Что бы мы ни сделали. И коринфским верующим надо было бы это уже понять и отказаться от всех этих языческих, небожьих стереотипов. Хороший такой библейский учитель Дон Карсон пишет по этому поводу прекрасную цитату. Это не моя цитата, поэтому я решил ее прочитать. Хотя я с ним согласен здесь на 100%. Почему-то современные верующие этот факт игнорируют. Почему-то мы постоянно выставляем на показ христиан, спортсменов, звезд или экрана и поп-музыкантов. Почему-то кажется, что их мнение или опыт получения благодати сколько-либо значительнее, чем у других верующих. Рассказывая мирским людям о нашей церкви, вспоминаем ли мы незнатных и уничиженных представителей общины или стремимся произвести впечатление, перечисляя знаменитых и успешных верующих? Современное христианство на Западе глубоко поражено вирусом триумфализма. И эта болезнь разрушает смирение, преуменьшает значение благодати и слишком почитает деньги, влияние и мудрость нашего времени. Не надо нам такими быть. Нередко верующие могут думать слишком о себе высоко. Вот я чего-то добился, я не такой сейчас закрытый, как эти неверующие, не такой я бестолковый, может быть, как мои соседи. И начинают думать, что это прямо за его жизнь Бог так его привлек. Друзья, помните, Бог привлекает нас, потому что мы смиряемся. Потому что нас любит, и мы смиряемся. Почему это так? И нам отвечает стихи 27-29. «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Итак, Павел дает нам здесь причину, почему Бог спасает преимущественно таких незаметных людей. Причем в этом видна его мудрость и сила ярче. Ярче, чем нам может показаться на первый взгляд. Он спасает тех, кто верит, а не тех, кто мудр или умен. Бог этим действием, на самом деле, показывает свое отношение к гордыне человеческой. «Бог гордым противится», говорит апостол Петр в своем первом послании Петра, 5 глава, стих 5. Его замысел состоит в том, чтобы никакая плоть не хвалилась перед ним ничем. Намерение Бога входит в желание низвести человеческую гордыню полностью, поэтому стремится показать ее пустоту и тщетность. Но как он это делает? Стих 28. «Бог избрал немудрое мира, и немощное мира избрал Бог». То есть Бог употребляет то, что не ожидалось, не представлялось, не планировалось ни при каких обстоятельствах. И в этом вот Божьем процессе уничижения есть два аспекта. Первый аспект – это сегодняшний аспект, это обесценивание значимости. Того, что для людей так значимо сегодня. Для мира вполне естественно считать, что в юродстве не может быть мудрости, что в слабости не может быть силы, что в презрении не может быть влияния. Но Бог показывает, что это не так. Человеческие взгляды, подходы, ценности, парадигмы ошибочно неверны. Бог показывает, что сила и мудрость есть в тех людях, которые с Ним, потому что сила и мудрость у Него. И вот это упразднение не является, друзья, обличением. Бог, избирая не мудрых, избирая не сильных, это не значит, что Он взывает к совести мудрых. Он просто обесценивает их значимость. Бог желает не спровергнуть все претензии этого мира, какие только могут быть. В мире, друзья, гордые кичатся своим интеллектом, а Бог избирает простых. Богатые оценивают друг друга по своему состоянию, смотря кого там поместили в Форбсе, на какую строчку. А Бог избирает бедных. Эгоцентричные лидеры жаждут власти и сколько за ним идет. А Бог избирает ничего не значащих. Все значащее, то, что имеет значимость, сколько ценится в этом мире, в глазах Бога это ничто. Бог все это упраздняет. Он отвергает, друзья, всякого рода самоуверенность, самость, самонадеянность с помощью того, что спасает таких людей, таких незаметных людей. Более того, спасая их, Он же показывает, что Он их спас. Как мир увидеть этот процесс? А то, что настоящая новая жизнь, мир, радость, чистота, надежда, счастье со всей очевидностью проявляются в этой общине верующих, которые сияют, как светило в этом развращенном городе Коринфе. То, что люди хотят в своей жизни, друзья, люди хотят быть счастливыми, люди хотят иметь хорошую семью, Люди хотят иметь нормальные отношения, настоящих друзей. Они желают этого на самом деле. Они же думают, что на самом деле хорошая семья, добрые отношения, богатство сделает их счастливыми. Они за этим гонятся, как за неким миражом, который снова улетучивается, как только они достигают какого-то нового этапа. А тут перед их глазами совершенно незначащие, небогатые, невлиятельные, неумные, в конце концов, люди, счастливые, довольные, радостные. И у них просто шок, как это может быть? Не может такого быть. Я очень вспоминаю, друзья, если немного, чуть-чуть тоже делаю персонификацию, приведу примеры своей собственной жизни. Я учился в школе, как бы нашей самой лучшей школе, как говорят, в городе. Такой, знаете, класс такой был, состоящий из детей, богатых, влиятельных родителей. Некоторые из них со мной учились вместе в университете. Я помню, как один парень, который был заводилой многих этих тусовок золотой молодежи, на третьем курсе, он просто подошел ко мне и сказал: «Можно с тобой просто пообщаться?» Мы с ним сели в его богатую машину и поехали кататься по городу. Я не буду рассказывать всю историю, весь разговор, но в сущности вот что он сказал. «Ты не думаешь, что все просто подсмеиваются над тобой. На самом деле мы все тебе завидуем. Мы смотрим на жизнь тебя, на жизнь других людей, которые с тобой вместе. Мы просто завидуем вам, потому что вы какие-то счастливые. А мы-то на самом деле в глубине души несчастны. Расскажи мне, почему вы такие счастливые?» То, ради чего мир умирает, то, как человек оценивает или мир оценивает счастье этого мира, не дает ему счастья. Все эти критерии не работают. Они не делают их счастливыми. Ни мудрость, ни сила, ни власть, ни образование, ни происхождение, ни положение, ни статус никак не помогают на самом деле. И это ярко проявилось в этом развратном городе Коринфе. Люди благородного происхождения, богатые, влиятельные, за редким исключением отсутствовали в церкви, и поэтому оставались глубоко несчастными людьми. Бог желал посрамить мудрых, потому что их мудрость не может совершить такое чудесное спасение. Слабые берется посрамить сильных, так как они не могут сами изменить себя таким чудесным образом. Это может сделать только Бог. Любое восприятие христианства как удела образованных, умных, мудрых, статусных, благородных является антиевангелием, предательством сути Евангелия. Думать о том, что верующие должны стать или верующие могут быть только умные, образованные, влиятельные, это не евангельское восприятие. Бог избирает таких людей, спасая их. Он переворачивает все эти ложные концепции, бытующие в этом мире. Что для Него, для Бога важна мудрость, хорошее воспитание, образование, дар красноречия, природная одаренность, богатство, власть, влияние. Эти представления, к сожалению, друзья, с трудом изживаются даже в христианской церкви. Иаков даже обличает второй в своей главе: «Братья, что же такие лицеприятные? Богатые приходят вам в собрание, вы ему получше место даете. Не должно так быть среди вас». Друзья, не могут эти человеческие концепции господствовать в нашем собрании, в нашем мышлении, потому что они затмевают славу Божию. Мы здесь все с вами не потому, что кто-то лучше или хуже, потому что Бог самый лучший, самый чудесный, который нас привлек. У кого-то что-то получается в жизни лучше, чем у другого, у кого-то статус больше, чем у другого. В глазах Бога это не принципиально. Павел желал показать им, что величие находится на самом деле не в статусе, но в служении. Сам Господь Иисус показал это, когда взял и умыл ноги ученикам своим. Мы читаем об этом в 13 главе от Иоанна. Посмотрите на свою жизнь, братья и сестры. Кто эти люди, влияние которых было самым значимым на вашу жизнь? Я уверен, что мы не найдем их портреты на билбордах. Про них не снимают телепередачи. Про них не пишут какие-то статьи в журналах или газетах. Очень часто самые влиятельные жизни, нашей жизни люди, самые неприметные люди. Хотя помните Николая Васильевича Пороблева, он сказал: «Самый влиятельный человек в моей жизни – это моя жена». Это реальность такая. Понимаете, вопрос не в статусе или популярности. Среди Божьих людей, братья и сестры, есть много по-человечески очень известных людей. очень влиятельных людей, но они этим не кичатся. Просто они покорились Богу, и Бог решил их так употребить. И все же мир не знает имен большинства великих Божьих служителей, будучи сам недостойных. Как об этом пишется в послании к евреям, 11 глава, где описываются герои веры. Я читаю 32 стиха. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшим, иные же замучены были, не получив освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытывали поругание и побои, а также узы и темницы. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милых и кожьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Друзья, нам не нужно быть самыми влиятельными или весьма известными в этом мире, чтобы Бог совершал свою работу через нас. Я читал удивительную историю об одном известном медиуме из Англии, который стал очень популярным у себя в стране, написал много книг, снял немало передач, радиопередач. Когда он захватил всю Европу, так скажем, он направился в Америку. Ему было 44 года. В Америке он впервые в своей жизни посетил христианскую церковь. И вот что он пишет в своем свидетельстве. «Я пришел в христианскую церковь, зная, что христиане – пустые, никчемные, глупые, неразумные люди. Но когда я пришел туда, мне улыбались. Некоторые меня обняли. И я задал себе вопрос. Даже на сеансах, этих спиритических, мне не все улыбаются. Мало кто улыбается. Мало кто готов обнять. Что у них есть такое?» И я взял читать их книгу. И я встретил их Господа, который теперь и мой Господь. Друзья, простая улыбка. Что в ней сложного? Но она стала основанием, которое подтолкнуло этого человека начать читать Библию. Некоторые из величайших деяний Божьих могут быть совершены через очень скромные, неприметные, незначительные, неожиданные вещи. Например, дать воспользоваться кому-то своей машиной, поделиться с кем-то едой, заплатить за кого-нибудь, обнять, прикоснуться, улыбнуться, посетить больного, зайти в гости, написать письмо, позвонить кому-нибудь или хотя бы отправить небесную смс-ку. И здесь есть эсхатологический момент. На самом деле, Павел указывает на грядущий суд. Бог уже начал готовить этот мир к финальному суду, упраздняя все значащее, показывая его несовершенство, неспособность помочь. В сущности, обличая этот мир о грехе, грехе неверия, грехе самомнения, гордыни. Бог уже начал готовить мир к своему славному пришествию, к финальному суду, к новому веку. И Он готовит, спасая тех, кто верит, и обличая тех, кто упорствует, упраздняя всю человеческую мудрость и силу. В стихе 29 мы читаем такие слова: «Чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом, ведь в финале человеческой истории только Бог один будет и должен быть прославлен». В этом стихе глагол «хвалюсь» или «хвалилась» говорит не о прославлении по хвальбе, он говорит, он несет идею упования или надежды. Мы хвалимся Богом, Его благодатью, Его милостью, Его работой в нашей жизни. Почему? Потому что мы больше не надеемся на себя. Мы отказались от надежды на свои статусы, образование, положение, значимость, достижения, мечты, представления, связи. Мы от всего этого отказались ради Него, ради Его мудрости, ради Его силы. И Бог стал творить чудеса в нашей жизни, преображая нашу жизнь. И мы поэтому хвалимся им, понимая, что только от Него, только из-за Него. Понимаете, римляне распинали тысячи людей. Мир считал, что крест и Иисус на нем были еще одной казнью, да еще такой позорной казнью. Ничего в этом значимого, мудрого, сильного быть не может. Но Бог взял и сделал чудо. Он воскресил Христа. И на кресте искупил наши грехи. Он просто взял самое незначимое и сделал самым значимым. Он взял самое бессильное и сделал самым сильным. И в этом чудо. Я скажу даже больше, Бог крестом Иисуса посрамляет самых мудрых, самых влиятельных, самых сильных, самых высокопоставленных, самых могущественных людей в этом мире. Я помню, как к нам в церковь еще в Новосибирске приезжал главврач одной больницы, которая занималась наркоманами. У нас тогда только началось служение среди наркоманов, и первые братья стали веровать. И когда это стало уже тенденцией, то этот главврач, областной главврач, приехал к нам в церковь, привез туда несколько машин специальных, делали томографии мозга, проверяли этих бедных ребят, которые были их на учете у них годами. И я помню, как он сказал: «В чем секрет? Что вы вложили им в голову? Что вы с ними сделали? Почему они больше не колятся?» История церкви хранит много рассказов, свидетельств о том, как Бог брал самых последних грешников и сделал из них настоящих святых, счастливых людей. В нашем служении, в церкви, мы продолжаем наблюдать поразительные случаи преображения людей. Поэтому воистину только Богу одному хвала. Но все-таки нам есть о чем хвалиться. И это мой финальный пункт третий. Ради чего все это? Ради чего? И мы читаем стих 30-31. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом». Теперь Павел в очень таких позитивных тонах пишет. Он пишет о верующих, о том, что Бог для них сделал. Он говорит об их спасении. Он показывает, что именно в их спасении является Божья мудрость. И все это они обрели во Христе Иисусе не по причине их статуса, положения и происхождения, потому что Иисус пришел в их жизнь, Он стал их праведностью, стал их освящением, стал их искуплением. Они все это обрели через союз с Ним, через веру. И Он описывает эту истинную мудрость через термины спасения, через метафоры спасения. Почему Он это делает? Потому что хочет показать. Человеческая мудрость – это не просто… Божья мудрость – это не просто улучшенная версия человеческой мудрости. Божья мудрость – это нечто другое. Если хотите, это с другой планеты, с другой вселенной, не из нашей. Это от Бога. Именно Иисус стал нашей мудростью. И Он говорит здесь, Он стал нашей праведностью, Он стал нашим освящением, Он стал нашим искуплением. Праведность относится к нашему положению. Мы получили праведность Христову, и поэтому Бог сегодня видит нас святыми, достойными принятия. Мы оправданы, потому что Он провозгласил нас праведными во Христе или через Христа Иисуса. Мы также имеем освящение, то есть мы отделены для Бога, отделены от греха этого мира, а теперь Бог преображает нас так, чтобы наша вмененная праведность стала фактической праведностью. Наше искупление, Он подчеркивает этим словом тот факт, что мы освобождены от рабства греха, потому что Иисус уплатил наш долг на кресте Голгофы, и мы получили прощение грехов. Мы теперь освобождены от развращения этого мира, от ада, от сатаны. И в конечном итоге это приведет нас к окончательному искуплению, когда мы уже будем такие, как Иисус, когда Он вернется и преобразит нас окончательно. Божья мудрость не требует, чтобы человек стал мудрецом или обрел соответствующий статус, или научился красиво говорить. Божья мудрость, настоящая мудрость, она связана со спасением во Христа, она требует веры. Я верю в Иисуса Христа. Я становлюсь мудрым. Становлюсь сильным. Один богослов как-то сказал: мудрость вне Христа – это пагубное безумие. Праведность вне Христа – это вина и осуждение. Освящение вне Христа – это грязь и грех. Искупление вне Христа – это зависимость и рабство. И это было крайне важно услышать коринфянам по нескольким причинам. Во-первых, единственной вещью, неприходящей ценностью для человека является познание Бога. И это познание не принадлежит тем, кто зациклен на себе. Друзья, Бога невозможно познавать, если я зациклен на себе. Если я познаю Бога или хочу познавать Бога ради себя, я не буду Его познавать. Если я хочу познать Бога, чтобы типа у меня было больше знаний, больше силы какой-то, больше влияния, не знаю, в церкви или в христианском мире, Бог не будет мне открываться. Коринфяне стали зацикливаться на себе, и они стали строить стену перед Богом и собой. Божья слава оказалась в облаках, потому что они витали в облаках человеческой гордыни и самомнения. И Павел им говорит: друзья мои, хвалящийся хвались Господом. Он есть Иисус, ваше искупление, праведность. Во-вторых, в тогдашнем обществе мудрость и этическое, даже скажу больше, моральное поведение не были связаны друг с другом. Величайшие философы, друзья, были также и весьма аморальными людьми. Сегодня, скажу больше, многие интеллектуалы, многие влиятельные люди, люди благородного происхождения, статуса, положения весьма аморальны. И вот здесь, на примере коринфян, Павел им показывает: коринфяне, вам нельзя брать пример, говоря, что я теперь знаю Бога, я знаю о Боге, поэтому могу жить, как хочу. Могу жить аморальной жизнью, безнравственной жизнью. Главное, я же обладаю мудростью, правильным пониманием. Напротив, их вера должна подтверждать, точнее, их поведение должно подтверждать их веру, что Евангелие на самом деле работает в их жизни, что Иисус есть в их жизни, что Он освящает их сердце и их поведение, что Дух Святой там, в их душе, в их сердце преображает их. И если это так, то такой верующий человек будет воздавать хвалу Богу. Хвалящийся хвались только Господом. Итак, то, что было преимуществом в глазах людей, Бог показывает, что это ничто. Бог показывает, что нужно уповать только на Бога абсолютно во всем. И если это так, то мои уста будут полны хвалы Богу. Если уповаю на Бога в вопросах спасения и богопознания, жизни своей, то я буду славить только Его. Потому что Он будет совершать в моей жизни свои деяния. Понимаете, Бог сделал такой невероятный шаг. Он поставил на кон или на карту все. Либо Его слава, либо человеческая моя. Либо других людей. Либо Он прославляется, либо кто-то другой. Бог сказал, по сути, здесь все или ничего. Он не дал нам иного выбора. Поэтому нам не нужно думать о своей славе или о славе кого-либо из людей. Нам нужно думать только о славе и чести Христа одного. Дела, слова и поступки Христа показывают, что Он есть подлинная мудрость, Он есть подлинное спасение. Его смерть, погребение, воскресение даровали нам праведность. Его 40-дневное хождение среди людей, Его вознесение, после чего Он даровал нам Духа, начали по-настоящему наш путь освящения, и завершение Его пришествия связано с нашим окончательным искуплением. Бог определил все эти блага через Христа Иисуса. Поэтому Павел говорит здесь, к чему славить людей, что они могут для вас сделать. Ничего они из этого вышеперечисленного не могут сделать для вас. Мы считаем, что коринфяне хвалились своими духовными лидерами, хвалились собою. Но у них там, знаете, в Коринфе еще были популярные спортивные игры, не менее популярные, чем олимпийские, так называемые истминские. Поэтому они привыкли полагаться на силу, полагаться на статус. А тут все по-другому. И им нужно было перестроить свое сознание на Божию парадигму вместо человеческой. И когда человек пребывает в Боге, тогда он не будет хвалиться человеческим. Он не будет красть у Бога славу, преклоняясь перед людьми или перед собой. Чем больше человек смотрит на себя, тем больше он смотрит на других. И наоборот. И он становится все более человекоцентричным. Чем больше мы что-то делаем, у нас получается, мы начинаем думать, что это все я. Чем больше я чего-то достигаю, тем больше я начинаю смотреть на себя и думать о будущем. Чем больше у меня получается, то лучше, чем у других, я начинаю считать себя великим. Чем больше я думаю о себе, тем больше во мне растет самоуверенность и самомнение. Я начинаю все больше полагаться на себя и искать славы себе, чем Богу. Поэтому Павел говорит: Иисус – мудрость, Иисус – сила. Как только мы отводим взгляд от себя, направляем его на Бога, тогда в нашей жизни появляется Божья благодать для преображения. Первая любовь человека, друзья, это он сам. Это он сам. Но когда его взгляд переведен на Христа, тогда Божья благодать дает ему силы и мудрости, как он может любить своих ближних. И тогда его отношения с другими людьми будут отношениями созидания, любви. И эта любовь поможет им преодолеть всякие попытки к разделению и соперничеству. И тогда Бог будет использовать этих смиренных людей, этих неподходящих людей, эти скромные инструменты своей благодати для выдающихся дел. Потому что смиренные люди будут сознавать, это все Бог, это не я. Единственная ценность во мне – это Евангелие, которое я несу. А я всего лишь навсего глиняный сосуд, ничего не стоящий. Поэтому не нам, Господи, а Тебе да будет слава одна. Почему Павел говорит здесь, хвалящийся, хвались Господу. Чтобы преизбыточная сила Божия была приписана Богу, а не нам. И чем больше ты познаешь Бога, тем больше твоя жизнь будет вращаться вокруг Бога, а не вокруг ценностей, критериев и значимости этого мира. И скажу смело, тем больше ты будешь счастливым человеком. Нам нечем хвалиться было вчера. Нам нет смысла чем-то или кем-то хвалиться сегодня, потому что завтра будем хвалиться только одним – Господом Иисусом. Поэтому стоит начать сейчас хвалиться только им. Конец 31 стиха является цитатой из пророка Иеремии, глава 9, стих 24. Как нельзя, кстати, заканчивать эту проповедь. Так говорит Господь, «Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильной силой своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь».